Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Нотр-Дам де ля Гердо». Божья Матерь-заступница. Вагон был полон рабочими. Было воскресенье. Против меня сидел каменщик, длинный и худой, как Дон Кихот, весь печеный солнцем, морщинистый, заросший серой щетиной, испачканный звездкой, въевшейся в его одежду, в рыжую обувь и в руки, и не спеша жевал, поочередно отрезая кривым ножичком то ломтик сизой тугой колбасы, то кусок белого хлеба. Все в нем было по-южному сухо, коряво, все жестко и грубо. Одни глаза, безразличные и устало смотревшие на меня, были кроткие и укоризненны. Остальные были молодежь, итальянцы и провансальцы. И все они, не смолкая ни на минуту, быстро и непонятно говорили, раздражались хохотом и орали, громко шлепали друг друга. Они то и дело, кто в лес, кто по дрова, затягивали интернационал или хором кричали «Долой войну!», хотя никакой войны нигде не было и не предвиделось, и залихватски свистали. На остановке в Сен-Рафаэле по вагону прошли с опущенными глазами две монахини, кланяясь и предлагая купить бумажный цветок и в придачу к нему взять маленькую картиночку изображения Марсельской Божьей Матери-заступницы «Нотр-Дам де ла Герде». Как ровен и чист был прекрасный цвет их молодых нежных лиц, оттененных черными капюшонами, как смиренны и девственны склоненные ресницы, как целомудренны прямо оттически падающие линии черных ряс, подпоясанных длинновисящим жгутом. Их встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел вслед за ними, прошелся по платформе. Стены станции пестрели цветистыми плакатами античных руин, средневековых соборов. Был тут автокар, полный туристов, поднимающийся по извилистой, идеально живописной альпийской дороге. Был идеально счастливый молодой человек с открытой головой, сидящий на руле в легкой и длинной машине, уносящей его к Лазурному озеру, к идеально светскому курорту. Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно и молодо синело меж их гирляндами. Я пошел в конец поезда, где прицепливали, по-видимому, пустой вагон, пришедший с ветки. В самом деле он был почти пуст. Я вскочил в него и едва успел сесть, как поезд тронулся дальше. В вагоне сидело только двое. Удивительной полноты молодая женщина, возле которой пламенели две корзины с крупными томатами, а напротив нее пристранная для французского вагона фигура, одна из тех личностей, от которых уже давно отвык мой глаз. Старичок-странник. Женщина, несмотря на полноту и черные усики, цвела красотой и тем преизбытком здоровья и великолепной крови, которые встречаются, кажется, только в Провансе. А старичок был легонький, сухонький, с босыми, темно-желтыми от загара ножками, с редкими и длинными бесцветными волосами, в которых сквозил коричневый череп, в белом балахончике и с двумя белыми мешочками по бокам, надетыми крест-накрест. Совсем бы русский старичок, если бы не тонкость и чистота черт лица. И он сидел и вслух, но так точно в вагоне, кроме него никого не было, читал. Он бегло, дружелюбно, спокойно взглянул на меня и продолжал читать. «Господи, помилуй нас! Иисусе Христе, помилуй нас!» Он читал то, что было напечатано на обороте картинки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини. Прошения молитвенные к Божьей Матери-заступнице. Поезд гремел, но он читал ясно и с такой превосходной простотой произношения, что слышно было каждое слово. И так же, как это произношение, был прост и звук, выражение его голоса. Только все время голос его креп и все более приобретал убедительность, уверенность, что его слышат те, кому он обращался. «Отче Небесный, Сущий Божий, услыши нас!» — говорил он Богу, почти так, как если бы он говорил: «Господин министр, слушайте меня!» Но именно почти так, то есть не совсем так, он не умолял, он только почтительно просил, но все-таки с оттенком молитвы, обращения к Отцу Небесному. «Дух Святой, Сущий Бог, помилуй нас!» «Пресвятая Мария, пречистая в зачатии Твоем, моли о нас!» Женщина отвернулась к жаркому окну, за которым шли сады и виллы Булюриса. На глаза ее навернулись слезы. «У меня по голове прошел легкий холодок». «Да-да, но пусть их нет. Иисуса Христа, Отче Небесного, Святой Марии, ведь все равно были, есть и вовеки будут чувства, коими эти летания созданы. Есть неистребимая и сладостная потребность покорности и даже уничижение перед тем высшим, что мы имеем в себе самих. Совокупностью чего наделяем мы смертного или божество и чему мы поклоняемся, возвышая самих себя, поклоняясь всему тому высшему, что есть в нас. Есть в нас некий дух, неизменно и отлично от плоти, чувствуемый нами. Дух Святой, Сущий Бог. Нечто такое, что для нас непостижимо, что нам, смертным, кажется бессмертным, вечным. И есть, несомненно, есть в нашем порочном, человеческом, непорочность как бы нечеловеческая, неизменно нас трогающая, восхищающая. Так как же может не восхищать образ этой непорочности, чистейшей и совершеннейшей, пусть даже опять-таки самими нами, в силу нашей горячей потребности созданной? А старичок, замедля голос, невольно возвышал его и говорил все проникновеннее. «Пресвятая Мария, Архангелом Гавриилом приветствуемая, моли о нас! Пресвятая Мария, вознесением прославленная, моли о нас!» И торжественно, и светло звучали слова. Разве слова все одинаковы? Разве не живут они таинственнейшей и разнообразнейшей музыкой, жизнью? Когда-то мне было странно французское обращение к Богу, к Божьей Матери, к Спасителю на «вы», потому что еще чужда была Франция, и мертв был язык католической церкви. Потом я не только привык к этому обращению, но почувствовал в нем, в его гальском рыцарстве, какое-то особое очарование. Старичок читал: «Благодатная владычице, моли о нас! Божья Матерь, заступница, царица и покровительница Марселя, моли о нас!» «Покровительница Марселя! Царица и покровительница! Разве не великое счастье обладать чувством, что есть все-таки кто-то благостно и бескорыстно царствующий над этим Марселем, над его грешной и корыстной суетой и могущий стать на его защиту в беде, в опасности? И кто это царица? Матерь Господа нашего Иисуса, за грехи мира на кресте распятого, высшую скорбь земную, приявшая, высшей славы земной и небесной удостоенная. Я тоже взял у монахинь цветок и картинку. Теперь я вынул эту картинку и стал рассматривать. Она была прелестна в своей наивности и традиционности. Это столь обычная ремесленная статуя Бога-Матери с ее юным, благостным и спокойным ликом, с маленькой короной на голове и большеглазым младенцем, доверчиво простирающим к миру свои детские ручки с ее рук, с ее лона. и я вспомнил далекое счастливое время, когда я впервые видел эту статую в действительности. Было весеннее утро, и высоко в бледно-голубом небе стояла она, царица Марселя, недоступная земным горестям и волнениям, но неизменно к ним участливая, реяла на высокой колокольне песочного цвета, издалека видной из путей морских, вознесенной на желтый каменистый пик над всей гаванью, над всем городом, со всеми его предместьями и над всеми его нагими пустынными окрестностями, говорящими уже о близости Испании. Я смотрел на картинку и мысленно повторял за старичком: «Вы, кто первое встречаете благословением прибывающих и последнее провожаете им отходящих, неисчерпаемое сокровище наше, никогда не оставляющее наши мольбы напрасными, нами именуемое нашей доброй матерью, покровительница рыбаков и корабельщиков, верный путеводитель проповедующих Слово Божие язычникам, охраняющая в битвах наших воинов, в чье святилище входим мы с такой радостью, благодатная звезда морей, маяк блистающий, указующий нам среди бурь гавань спокойную, вы на руках своих несущая повелителя ветров и бурных волн». «Это хорошо, не правда ли?» – прерывая чтение, обратился ко мне старичок. «Так точно мы были всю жизнь знакомы». «Очень хорошо», – ответил я от всей души. Он это почувствовал и спросил, как добрый учитель понятливого школьника: «А почему?» И тотчас же ответил сам: «Потому что здесь выражается все самое прекрасное, что есть в человеческой душе». «Да», – сказал я, – «и нет казни достойной для того, кто посягает хотя бы вот на такие картинки». Он поглядел на меня, подумал. «Вы англичанин?» – спросил он. «Нет, русский». Он легонько улыбнулся. «Да, конечно, не англичанин, я так и думал. Англичане никогда не сидят, например, в вагоне просто, ничего не делая, или пристально смотрят в окно, точно изучая что-то, или читают. Ну да, вы русский, и я знаю, сколько страданий и гонений теперь терпит Россия». И, опять подумав, помедлив немного, стал дочитывать: «Утешительница скорбных душ и прибежище бедных рыбаков, посредница милосердная между небом и нами, надежда наша в жизни и сопутница в час смертный, бдящая над колыбелью нашей и благословляющая нашу могилу, царица земли и небес, молитесь за нас». И он перекрестился, вздохнул и просто и убежденно сказал, пряча картинку за пазуху: «Это очень хорошо». «О, да», – прошептала полная женщина с застенчивой улыбкой сквозь сиявшие на глазах слезы. «Наша колыбель и наша могила». За окном слепило солнце и море. Был туннель, грохот, тьма и вонь каменного угля, потом опять блеск, лазурь, свежесть морского воздуха, красно-лиловые скалы и синие-синие заливы. Вдруг раздался треск, и сверкнули брызги стекла. Вдребезги рассыпалась бутылка, вылетевшая из окна и ловко угодившая в телеграфный столб. Это забавлялась молодежь. Приморские Альпы, 1925 год.